Я сам когда-то жил в Нижнем Бинфилде. Давненько, правда. Вновь в ответ ни слова, лишь еле заметный нечленораздельный звук. Окинув меня ледяным взором, официантка опять отвернулась, таращится в окно. Понятно. Леди не пристала так запросто болтать с клиентом. Кроме того, она, видимо, решила, что я пытаюсь с ней заигрывать. И зачем говорить, что я родился в этом доме? Даже если она поверит, ей плевать. Не слышала ничего, Женька, не знает о магазине. Эксбоулинг, торговля кормовым зерном и семенами. Заплатив по счету, я убрался. Прошелся до церкви всю дорогу и страшась, и надеясь, что кто-нибудь из земляков меня признает. Зря беспокоился. На улицах ни одного знакомого лица. Казалось, городское население сменилось полностью. Около церкви стало ясно, почему понадобилось новое кладбище. Старое было набито до отказа, причем на половине плит фамилии мне неизвестные. Но памятные имена найти было нетрудно. Я побродил среди надгробий. Церковный сторож только что скосил траву, и даже здесь стоял прекрасный запах лета. Они упокоились в полнейшем одиночестве, все наше старшее поколение. Мясник Грейвит и Уинкель, тоже торговец семенами, и владелец Георга Трю, и державшая лавку сластей мисс Уиллер, все лежали здесь. Могилы Шутера и Уэзерола по соседству, но как когда-то в церкви с разных сторон аллейки, словно соперники, все еще силились перепеть друг друга. До 100 лет Уэзерл все-таки не дожил. Рожденный в 1843, он ушел из жизни в 1928. Но Шутера, как всегда, победил. Тот умер в 1926. Каково же было Уэзерлу в его последние 2 года, когда не стало никого, с кем можно было бы сразиться мощью голосовых связок? Над старым гримитом воздвигли мраморную махину, формы напоминавшую пирог с ветчиной и телятиной и окруженную чугунной оградой, а в углу целый батальон симонсов под простыми деревянными крестами. Все превратилось в прах. И старик Ходжес с прокуренными дочерно зубами, и шорник Лавгроу с его пышной каштановой бородой, и леди Рэмплинг с грумом на запятках ее кареты, и тетка Гарри Барнса, у которой был стеклянный глаз, и мельник Брувер с его злобным, морщинистым, похожим на темный орех лицом. Ничего от них не осталось, кроме этих надгробных плит и невесть чего под землей. Я отыскал могилу матери. Отцовская была рядом. Обе могилы выглядели довольно прилично. Сторож не давал им зарасти. Дядя Иезекииль лежал чуть дальше. Большинство старинных могильных холмиков сравняли, выступавшие словно остовы кровати и брусья старых каркасных рам убрали. Что чувствуешь, когда, появившись через 20 лет, глядишь на могилы родителей? Не знаю, как вы, а я скажу прямо, кое-что чувствовал. Отец и мать в моем сознании не ушли. Как будто все еще существовали где-то там, в какой-то вечности. Мать подле заварочного коричневого чайника, отец в очках с мучнистым налетом на лысине и седыми усами. Навеки так застывшие, как на картине, и все же неким образом живые. А эти, зарытые в землю ящики с костями, вроде бы и отношения к ним не имели. Стоя на кладбище, поневоле задумываешься о том, каковы переживания за гробом. Многое ли волнует там, и скоро ли волнения уходят. Но мои мысли резко оборвало упавшая, обдавшая холодком густая черная тень. Я оглянулся. Просто заслонив солнечный диск, летел бомбардировщик. Казалось, по земле пробежала дрожь. Потом я забрел в церковь. Впервые после возвращения в Нижний Бинфилд здесь не явились мне, ну, во всяком случае, не показались духи прошлого, поскольку ничего не изменилось. Ничего, кроме паствы, лежавшей теперь на погосте. Даже подушечки, чтобы опускаться на колени, были, похоже, те же самые. И тот же запах пыли со сладковатым душком тлена. И бог ты мой, Та же дырка в оконном витраже, только сейчас вечером солнце светило с другой стороны, и луч не полз по каменному полу. Темнели старые скамьи, до них еще не добрались, не заменили на ряды удобных стульев. Вот наша, вот та самая передняя, на которой ревел, грохотал Уэзерл, сражаясь с шутером. Сигон, царь Амарийский, и Ог, царь Вассанский. Истертые подошвами плиты в проходе с остатками едва различимых эпитафий к особам, что покоились внизу. Я, кряхтя, присел посмотреть на одну из плит возле нашей скамьи. Сохранившуюся на ней лишь по краям надпись я помнил наизусть. Она буквально врезалась мне в память. Миллион раз, наверное, перечитывал ее здесь во время проповеди. Здесь сон дворянин этого прикода верно и честно обили его щедрот и добродетелей возлюбленной супругой Эмилии ему семеры дочерей. Помню, как озадачила меня в детстве эта выбитая старинным шрифтом буква X, которую читал как К. Может, раздумывал я ребенком, в старину так говорили? Прикод, семерык. Почему же отныне произносят по-другому? Послышалось шарканье шагов. Я поднял глаза. Притащилась персона в рясе, сам викарий. Но я знал, кто этот священник. Старый Беттертон, и раньше служивший тут викарием. Правда, не с тех самых пор, когда меня начали водить в церковь, а приблизительно с 1904-го. Несмотря на совершенно побелевшие волосы, я сразу его узнал. А он не узнавал меня. Я для него был только экскурсантом, толстяком в синем костюме, зашедшим поглазеть. Он поздоровался и тотчас завел привычные речи. Мол, если меня интересует история, передо мной замечательный архитектурный памятник, возведенный еще в эпоху саксов и ну и тому подобное. И бодро заковылял, показывая достопримечательности типа нормандской арки у входа в ризницу и медного барельефа с портретом сэра Родерика Бона, павшего при битве при Ньюбери. Я покорно плелся за ним с тем видом выпоротой собачонки, какой обычно наблюдается у среднего возраста делашей, когда их тащат по древним соборам или картинным галереям. Но сказал я ему, что мне здесь доподлинно известно. Сказал я, что я Джордж Боулинг, и даже если он меня не помнит, то помнит, разумеется, моего отца Самуэля Боулинга. Что я не только в течение десятка лет слушал его проповеди подросткам, ходил на его занятия по подготовке к конфирмации, но даже был членом возглавлявшегося им общества книголюбов и лишь в угоду ему взялся читать «Сезам и Лили». Нет, не сказал. Просто волокся вслед за ним, время от времени издавая невнятное мычание. Как всегда, когда вам торжественно сообщают, что вон тому или вон тому уже 500 лет, а вы не можете взять в толк, о чем тут говорить, какого дьявола смотреть на все это. С первой секунды встречи с священником я решил не напоминать о себе, остаться заезжим незнакомцем. Как только позволили приличия, я бросил полшиллинга в церковную кружку и дунул к выходу. Но почему? Почему не возникло желания возобновить знакомство, когда я наконец нашел того, кого-то, кого знал? Да потому что меня испугало. Выглядел викарий совсем не так, как 20 лет назад. Вы полагаете, я имею в виду, он слишком постарел? Нет, наоборот. Он выглядел моложе. И неожиданно это впечатление преподало мне некий урок насчет бегущего времени. Нынче викарию Беттертону было, по-видимому, годков 65. Стало быть, когда мы расстались, ему было 45, как мне сейчас. Шевелюра его тогда на обряде похорон матери, серо-пегая наподобие кисточки для бритья, сделалась белоснежной. И все-таки, едва я глянул на него, меня ошеломило, что вид у него стал моложе. Я как-то привык воспринимать его весьма-весьма пожилым, а это, оказывается, был вовсе не старец. Как всем юнцам, люди за 40 поголовно виделись мне старой рухлядью, старичьем эдаким дряхлым, что конкретный возраст уже и не различается. Мужчина 45 лет мне казался старше, чем сейчас этот бодрый попрыгун 65. Господи боже, мне самому стукнуло 45. Тут испугаешься. Так вот, каким я вижусь молодым парням, думал я, удирая по дорожке между могилами. Видят только несчастного старого бегемота, хрыча полудохлого. Обычный возраст мой меня нисколько не волнует. А что мне волноваться? Пусть жирком, но я сильный, здоровый. Способности пока соответствуют желаниям. И ароматы роз влекут, как в 20 лет. Как в 20 лет. Хотя, вот сам-то я сладко ли пахну нынче для этих роз. Словно ответ на кладбищенской аллейке показалась девушка лет 18. Ей пришлось пройти в шаге от меня, и я поймал оттенок ее взгляда, бегло мазнувшего по моему лицу. Нет, не враждебного взгляда, не боязливого, лишь той холодной, чужеродной отрешенностью, которую видишь иногда в глазах животных. Девушка родилась и выросла в те годы, когда я находился далеко от Нижнего Бинфилда. Во всех моих воспоминаниях для нее не было ни крупицы смысла. Она, как зверь, жила совершенно в ином мире. Я вернулся в Георгия. Хотелось выпить, но бар открывался только через полчаса. Я поболтался по салону, полистал прошлогодний номер театра и спорта, и тут вошла та самая белокурая дамочка, возможно, вдовушка. Ужасно захотелось провести с ней приятный часок. Хотелось доказать себе, что жив еще старый пес, пускай и со вставной челюстью. Что ж, просуждал я. Ей лет 30, мне 45, вполне подходящая парочка. Стоял я у холодного камина, спиной прямо к очагу, будто поджаривая зад. Поза, доступная лишь летним днем. Смотрелся, надо полагать, в новом синем костюме весьма недурно. Толстоват есть немного, зато, как говорят французы, дистингви. Солидный, респектабельный мужчина. Не ниже биржевого брокера. В самом изысканном тоне я уронил небрежно. Прелестный июнь в этом году. Милая нейтральная реплика, не правда ли? Повыше классом, чем, простите, мы с вами раньше не встречались. Однако успеха мое светское замечание не имело. Через секунду, оторвав глаза от раскрытой газеты, дамочка метнула на меня такой каменный взгляд, что стекло вдребезги. Кошмарное дело. У нее были эти ледяные голубые глаза, которые вонзаются в тебя, как пули. Вмиг стало ясно, что неверно я ее оценил. Отнюдь не из тех вдовушек с крашенными волосами, кто приходит в восторг от приглашения пойти куда-нибудь потанцевать. Явно миссис из верхов среднего класса, может, даже какая-нибудь адмиральская дочка. Воспитывалась, разумеется, в этих благородных школах, где девочки играют в хоккей на траве. Я и насчет себя размечтался. В новом или не в новом костюме на биржевого брокера никак я не тянул. Всем сразу видно, разъездной торгаш, словивший горсть деньжат. Я шмыгнул к основному бару принять пару пинт перед обедом. Пиво было не то, что прежде. Старое доброе пиво, что варили в долине Темзы, имело особый меловой привкус, поскольку здешняя вода из почвы со сплошным известняком. Я спросил барменшу, пивным заводом все еще владеет Бессемер? Как? Бессемер? О, вы что, сэр? Того сожрались потрохами. Давно-давно его, еще до нас, до того, как мы переехали сюда. Дружелюбный барменша, я этот тип ее товарок называю старшими сестричками, было за 35. Доброе пухлое лицо и толстые ручищи, постоянно качавшие пивной насос. Она назвала мне картель, купивший завод Бессемера. Вообще-то смену владельцев можно было ощутить уже на вкус. Вдоль стен зала по кругу располагались за перегородками отсеки дополнительных баров. Два малых, играя в дартс, метали стрелки в мишень на стене за пивной стойкой, а из отсека, в кавычках, кувшин и бутылка, иногда слышался замогильный бас сидевшего там невидимого мне парня. Опершись на стойку мощными, как окорока, локтями, барменша вступила со мной в беседу. Я перечислял имена знакомых земляков, и не нашлось ни единого, о ком она что-нибудь знала. Жила она в Нижнем Бинфилде, по ее словам, всего 5 лет, ничего не слышала даже о старом Трюм, прежнем владельце Георга. «Я и сам ведь из Нижнего Бинфилда», — сообщил я ей. «Давненько, правда, Отсюда уехал еще до войны. Ой, до войны, ну надо же. На вид не скажешь, что вам столько лет. Гляди получше, вот чего, мрачно посоветовал Бас из кувшина и бутылки. Разросся город, сказал я, благодаря новым фабрикам, я думаю. Ну да, большинство здешних на фабриках работают. Делают граммофоны, потом еще и эластичные чулки. Теперь-то уж точно, конечно, на бомбы перешли. Я не совсем понял это ее, конечно, но она стала рассказывать про одного молодого приятеля с чулочной фабрики, который регулярно посещал Георга и говорил, что для удобства, какого я опять-таки не понял, бомбы они, как чулки, изготовляют парами. Затем последовал рассказ насчет большого военного аэродрома близ Уолтона. Так вот, откуда эти постоянно летавшие над головой и дергавшие нервы бомбардировщики. И тут мы, естественно, заговорили о войне. Смерть-то и только. Сбежал сюда, чтобы о ней не думать. Но как не думать-то? Как? Вот это же в самом деле, это же в самом воздухе, которым дышишь. Я рассказал ей, что начнется все в 1941. Бас из кувшина из бутылки добавил, что потеха будет хреновая. Барменша сказала, что ее просто в дрожь бросает. Да уж, при том, что нынче сделается, чего хорошего ждать, вздохнула она. Иной раз лежишь ночью, не спишь, слушаешь, как вот эта жуть гудит в небе, а сама думаешь, ну-ка вот бомбы валить начнут прямо тебе на голову. И вся эта ихняя ПВО. Мисс Тоджерс, что уполномоченная по гражданской обороне, говорит, не терять спокойствие, окна газетами заклеить, и все будет в порядке. А, еще болтают в мэрии, постановили защитный ров копать. Но вы скажете, а как же на младенца противогаз натягивать? Бас из кувшина и бутылки сообщил, что читал в газете, надо ванны горячие принимать, пока бани работают. Парней возле пивной стойки это развеселило, посыпались игривые шуточки насчет того, сколько народу влезет в одну ванну и не захочет ли барменша искупаться вместе с ними. Велев острякам не нахальничать, барменша пошла к концу стойки угомонить парней парой громадных кружек старинного и легкого. Я отхлебнул свое пиво. Отменная дрянь, горькая в кавычках называется. Горькая это точно, одна горечь и еще серая отдает, сплошная химия. Теперь я слышал, из английского хмеля пиво не варят, хмель целиком идет на производство химического концентрата. А вот зачем уже из концентрата это пиво? Подумалось, как дядя Иезекииль высказался бы насчет подобного пивка гражданской обороны и припасаемого в бочках песка, которым собираются гасить термитные бомбы. Тут барменша вернулась на свой пост у крана, и я спросил, кстати, а кто сейчас хозяин в усадьбе? Усадьбой, в кавычках, у нас издавна привыкли называть Бинфилд Хаус. Но барменшу мой вопрос явно озадачил. В усадьбе, сэр? А, про Бинфилд Хаус, он тебе говорит. Донеслась подсказка из кувшиной бутылки. А, Бинфилд Хаус. Я-то не пойму, в какой усадьбе, если город. А Бинфилд Хаусе теперь доктор Мэрл. Доктор Мэрл? Ну да, сэр. Люди говорят, у него пациентов за полсотни. Пациентов? То есть, стало быть, там теперь больница? Ну, не то чтобы обычная больница, а больше как бы санаторий. Для нервных, ну то есть для этих самых, которые с душевными болезнями. Психушка. Впрочем, а что еще можно было ожидать? Я выполз из постели со скрипом в костях и скверным вкусом во рту. Бутылка вина за завтраком, еще одна к обеду, несколько кружек пива, в промежутке еще пара-тройка стопок бренди, выпито накануне было многовато. Несколько минут я стоял на ковре посреди комнаты, тупо глядя в пространство, разбитый и не в силах двинуться. Знаете, это нападающая порой ранним утром адская слабость. Ощущается главным образом в ногах, но яснее любых слов твердит тебе. На кой черт вся эта морока? Брось, парнишка, иди-ка сунь несчастную свою башку в газовую духовку. Надев зубной протез, я подошел к окну. Снова прекрасный день. Солнце только коснулось крыш, зарозовело на фасадах домов напротив. Цветущая герань в оконных ящиках смотрелась довольно симпатично. Хотя еще во сьме не было, и это была уже и это была лишь боковая улочка в углу рыночной площади. По тротуарам уже сновала толпа народа. Совсем как в любом пригороде Лондона, когда клерки торопятся к трубе, лился поток чиновной мелюзги в темных костюмах и с пухлыми портфелями. Стайками или парами спешила в сторону площади школьная ребятня. Поднялось то же чувство, что вчера при взгляде на заполнившие Чемфордский холм густые кирпичные джунгли. Вторглись чужаки проклятые. 20 000 незваных гостей, даже не знавших, как меня зовут. И там кипит, бурлит их жизнь, а я тут старый жирный бедолага с фальшивыми зубами, уныло глядящий из окна, настойчиво, назойливо бормочущий о никому не нужной ерунде 30-летней, 40-летней давности. Черт подери, ошибся я, воображая, что вокруг ходят привидения. Я сам как призрак, я сам мертвец, а они вот реальные и живые. Однако, после завтрака пикша, поджаренные почки, тосты, мармелад и целый кофейник кофе на душе полегчало. Замороженной мадам в столовом зале не было, витало приятное легкое настроение, и внутри все-таки теплилась вера, что синий фланелевый костюм придает мне элегантности. Ну и прекрасно. Если уж я привидение, так буду им. Пойду поброжу, полетаю по старым обиталищам. Может, сумею напустить толику злых чар на ублюдков, укравших у меня родной город. Я отправился, но не далее рыночной площади меня остановило неожиданное зрелище. Процессия из полусотни школьников настоящим солдатским строем маршировала колонной по четыре в сопровождении шагавшей рядом на манер сержанта суровой женщины. Первая шеренга несла транспарант, на котором в рамке красно-бело-синих полос громадными буквами было начертано «Британцы готовятся». Из своего заведения на углу вышел поглазеть парикмахер, черноволосый парень с глянцевой прической и тусклым безрадостным лицом. «Что за гуляние, ребята?» – спросил я у него. «Такая тренировка вроде», – неопределенно ответил он. «Ихнее ПВО. Как бы вот упражняются в этой гражданской обороне. А вот это она, миссис Тоджерс». Нетрудно было догадаться, что это и есть миссис Тоджерс. Узнавалось по глазам. Знакомый тип железной старой ведьмы с седыми волосами, будто прокопченным лицом. Вожатая девочек-скаутов, комендант общежития Союза молодых христианок, ну и прочее в том же роде. Пиджак и юбка выглядели на ней армейской формой. Воображение легко дорисовывало командирский ремень с портупеи. Навидался таких мегер. Во время войны служила в женских вспомогательных войсках, и с тех пор никаких радостей. ПВО для нее сейчас просто счастье. Когда дети топали мимо, раздался ее абсолютно сержантский окрик. «Моника, выше ногу!» Над замыкающей шеренгой вздымался второй транспарант с красно-бело-синей каймой и крупной надписью. «Мы готовы, а вы?» «Но зачем им понадобилась вся эта детская маршировка туда-сюда?» – снова спросила парикмахера. «Так кто их знает, видать, пропаганду разводят». «Яснее ясного. Давайте приучайте ребят к войне. Во всех нас вбейте убеждение, что никак по-другому невозможно, что налеты неминуемы, как весна или Рождество, и поэтому не спорь, ныряй в убежище». Два больших черных самолета Уолтонской авиабазы с гулом пронеслись над восточным районом города. Господи, когда это грянет, мы удивимся не больше, чем хлынувшему ливню. Нам уже слышатся разрывы бомб. Парикмахер напоследок сообщил, что благодаря активности миссис Тоджер всех школьников снабдили противогазами. Ладно, занялся я обследованием города. 2 дня бродил по всяким памятным местам, которые мог опознать, и ни разу не встретил ни одного знакомого лица. Блуждал я как привидение, и хоть телесной оболочки не утратил, ощущал себя именно потусторонним. Так мне странно было не рассказать. Вам когда-нибудь попадалась повесть Герберта Уэллса о парне, что одновременно находился в двух разных местах. Ну, в общем-то, был у себя дома, но ему чудилось, что на морском дне. Ходил парень по комнате, а вместо стульев и столов видел лианы колыхавшихся водорослей, огромных крабов и норовящих цапнуть его каракатиц. Точно как я. Часами бродил по миру, давно исчезнувшему. Посчитать бы, сколько миль сходил по тротуарам, вглядываясь и морща лоб. Ага, вот тут поле начиналось, изгородь тянулась поперек этой мостовой, а и через тот дом. Где бензиновая колонка, там раньше рос огромный вяз. Здесь шла граница участков, арендованных под огороды. А эта улица, когда-то рядок двухквартирных домишек, назывался он Загородный проход. Это ж заросший с обеих сторон густым орешником проулок, в котором мы шлепали на прогулке с Кейти Симмонс. Расстояния помнились не совсем верно, но общее расположение держалось в памяти. Никто, в том числе и я, не доведись мне тут родиться, не поверил бы, что всего 20 лет назад эти улицы были лугами. Будто разверзлись вдруг вулканы, и потоки лавы похоронили под собой сельские окрестности. Земли старого брувера пошли под кварталы муниципального жилья. Мельница снесена. Тенистый пруд, где я выловил свою первую рыбу, осушен, засыпан и застроен. Так что я даже не смог определить, где в точности он находился. Дома, дома, дома. Ряды неотличимых красно-кирпичных кубиков с оградками, крохотных палисадников и асфальтовыми дорожками к передней двери. Строительство главным образом муниципальное, но спекулянты тоже постарались. Там и сям накрушены группки домов для тех, кто способен купить себе жилье. Остатки развороченных лугов с временными трассами для подвозки материалов, штабелями досок на незастроенных участках и пустырями, усеянные жестями консервных банок среди чертополоха.